Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моей собеседницей сегодня станет заведующая галереей сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я специально пригласила Анну Сергеевну в студию городского радиоканала, потому что совсем недавно в галерее сибирского искусства открылась новая выставка, о которой и мне, и вам было бы интересно узнать. Итак, Анна Сергеевна, что за выставка открылась в вашем отделе и почему получила вот такое интересное название? Чему она посвящена?
В нашем отделе открылась выставка, посвященная 65-летию с момента перекрытия реки Ангары и запуска двух первых агрегатов Иркутской гидроэлектростанции. Мы назвали выставку «Покорение Ангары». Название действительно очень такое пафосное и отражает подъем героический тех событий. И в то же время это название одной из картин, которая вошла в экспозицию в залах нашего отдела.
Главным героем, вернее, героиней всех произведений, которые представляет сегодня галерея, является, конечно, река Ангара. Но вот, кстати, вы знаете, Анна Сергеевна, что Ангара занимает 6-е место по величине водного стока среди российских рек азиатской части, уступая лишь Енисею, Оби, Лене, Амуру и Алдану. Площадь водосбора Ангары в пределах Иркутска 232 тысячи квадратных километров. Протяженность Ангары 1850 километров. В том числе в пределах Иркутской области 1107 километров. С 1930 года гидроэнергопроектом под руководством академика Александрова было начато комплексное изучение Ангары. Проект Иркутской ГЭС разрабатывали профессора Малышев, Колосовский, но война задержала освоение при Ангаре. Однако уже в 1949 году, когда наши города поднимались из руин, было принято решение о строительстве Иркутской ГЭС, и к началу 50-х годов 20 века был подготовлен технический проект на строительство Иркутской ГЭС. 21 января 1950 года вышло постановление правительства СССР о начале строительства Иркутской ГЭС. Стройка располагалась в городе, ну, можно сказать, на южной его окраине. Центр и опорная база стройки – пригородное село Кузьмиха. Возведение ГЭС началось в достаточно тяжелых условиях, не хватало специалистов, рабочих, механизмов, жилья, не было опыта сооружения гидроузлов и особенно гравийно-песчаных плотин на подобных реках в суровых условиях при высокой сейсмичности. Работа нашлась сразу, но кроме знаний и опыта был необходим инструмент, транспорт. Стройка этого еще не имела, и помощь пришла со стороны. На стройку были поставлены экскаваторы, и 17 марта 1949 года экскаватор ЧКД, первый экскаватор на стройке, вынул первый ковш грунта из карьера в Кузьмихинском лагу. Одновременно строили дорогу, только с некоторым отступлением от проекта, потому что не было землеройных дорожных машин для выемки корыта под полотно дороги. Гравий сыпали прямо на неоттаившую, кое-где еще покрытую снегом землю, прикатывали. И вот в 1951 году было начато сооружение правобережной плотины. 8 июня 1956 года началась отсыпка плотины. В июле 1956 года, бросив в воду 3500 бетонных и 35 тысяч кубических метров гравия, Ангару перекрыли, начав тем самым ее, ну, действительно, коренное преобразование, покорение. И вот 7 июля началось наполнение Иркутского водохранилища. В декабре 1958 года Государственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию Иркутскую ГЭС. В конце года было открыто движение пассажирского транспорта через здание ГЭС и плотину. Через 3 года станция окупила все средства, потраченные на ее возведение. То есть Ангара действительно была покорена, хотя вот вы знаете, Анна Сергеевна, я совсем недавно разговаривала со старожилами Иркутска, меня заинтересовал тот факт о том, что, оказывается, Ангара зимой выходила из берегов и затапливала практически центральную улицу города Иркутска. Вот моя тетушка Татьяна Ивановна Семыкина, она работала в школе-интернате напротив Троицкой церкви, и она рассказывала, как раз вот к ним в здание интерната приходили люди, которые проваливались прямо под лед. Дело в том, что Ангара разливалась до такой степени, что захватывала улицы и 5-й армии, и Чкалова. Вот можете себе представить, российская вся была затоплена. Сейчас очень интересное воспоминание приходит ко мне от наших иркутских ветеранов, вот недавно член нашего клуба встречи. Маргарита Евгеньевна Рейхбаум оставила свои замечательные воспоминания о том, каким образом люди боролись с разливом реки Ангары в январе 1953 года. Действительно, она сама наблюдала дома, где вода замерзала льдом до 2 метров. Вы можете себе представить? Конечно, плотина ГЭС была нужна, и вот все-таки эту ГЭС построили. Ну и, конечно, на эту ГЭС приезжали и деятели международного коммунистического движения, партийные лидеры, и писатели, поэты, художники, которые видели вот эти совершенно замечательные события, которые происходили у нас в Иркутске в 50-е годы, и оставляли свои произведения. Итак, какие произведения, каких художников представлены на выставке?
Вообще, надо сказать, что в фондах Иркутского художественного музея хранится обширная коллекция, посвященная строительству гидроэлектростанций. Вообще, не только Иркутской гидроэлектростанции, но и всего Ангарского каскада гидроэлектростанций и других гидроэлектростанций нашей области. Но так как все-таки Иркутская гидроэлектростанция стала первой среди вот этих настоящих гидрогигантов, построенных на территории Иркутской области, то именно ее началу, становлению, мы посвятили эту выставку, включив в выставку произведения, связанные и с другими гидроэлектростанциями. Вот этот период, который тоже относится к периоду великих строек Советского Союза, он нашел отражение в искусстве вообще и в изобразительном искусстве в частности. Были написаны поэмы, были созданы спектакли, снимались кинофильмы, посвященные труду и быту, который был приспособлен этот героический труд советского человека. Конечно, художники не остались в стороне от этих процессов, повлиявших на историю всей страны. И на строительство Иркутской гидроэлектростанции и впоследствии всех электростанций нашей области отправлялись художники для того, чтобы самые главные ключевые эпизоды строительства, становления этих объектов запечатлеть. И на выставке, которая работает у нас, представлены произведения как знаменитых сибирских авторов, но они были знамениты не только в Сибири, конечно, но и на уровне страны, так и авторов столичных, приезжавших на строительство гидроэлектростанций, творческие командировки. Среди имен, которые, я думаю, что нашим радиослушателям уже известны, следующие авторы: Виталий Рогаль, Евтей Симонов, Александр Шаталов, Дмитрий Баркалов, Евгений Шпирко. И это все люди, художники, которые вообще вошли в историю изобразительного искусства Сибири и страны. И вот эта тема, тема строительства гидроэлектростанции, как подтема индустриального пейзажа, в их творчестве прозвучала. В творчестве некоторых художников, таких как Виталий Рогаль, например, Александр Шаталов, эта тема прозвучала особенно полно, емко, громко, знаменательно.
Кстати, на строительство Иркутской ГЭС приезжали не только художники, это действительно и драматурги, и кинематографисты, и поэты, и писатели. Но вспомним Александра Трифоновича Твардовского, который присутствовал на перекрытии Ангары в 1956 году. Говорили, что 8 июля, устроившись у самой реки, он наблюдал весь процесс перекрытия. Начальник строительства Иркутской ГЭС Андрей Бочкин восхищался мужеством Твардовского, потому что перекрытие не прекращалось ночью, а Твардовский все сидел и сидел на облюбованном им камне и смотрел. Он словно и правда был на таком посту, который нельзя оставить. Вот впечатление от перекрытия Ангары легло в строчке главы «На Ангаре» поэмы Твардовского «За далью даль». Ну, помните? И враз моторы взвыли, секунд своих не упустив, и самосвалы в клубах пыли взошли на пляшущий настил, и развернулась по течению реки во всю длину моста, и строем в ряд, как на учение, над кромкой вздыбились борта, рванулся вниз флажок сигнальный, и точно вдруг издалека громовый взрыв породы скальной толкнулся в эти берега. Так первый сброс кубов бетонных, тех сундуков десятитонных, раздавшись, приняла река. Ну, давайте все-таки подробнее поговорим о художниках, оставивших нам свои произведения о покорении Ангары.
В выставку вошло несколько произведений Виталия Сергеевича Рогаля. Это имя очень известно в нашем городе. Существует в городе даже городской выставочный центр, названный именем Виталия Сергеевича Рогаля, где находится его мемориальный музей-мастерская. И Виталий Сергеевич Рогаль, конечно, в своем творчестве очень большое внимание уделял именно пейзажу. Но именно в 50-е годы в его творчестве происходит такой поворот, определенный совершенно, в сторону индустриального пейзажа. Его, как никого другого из художников, занимает вот эта тема преобразования природы человеком, покорения природы человеком, потому что в то время это воспринималось именно так, героически и пафосно. Мощная, непокорная, сильная природа Сибири становится послушной с присутствием человека, и ее блага пускаются именно в то русло, куда определяет человек, на благо человека. Виталий Сергеевич Рогаль на выставке представлен, как я уже сказала, несколькими произведениями. Среди них «Рассвет над Ангарой», необычайно прекрасный пейзаж. Вообще, вот надо сказать, что индустриальный пейзаж, как такое направление в советской живописи, на мой взгляд, сегодня проходит переоценку в искусствоведческой среде, в среде зрителя. Приходит какое-то понимание и именно эстетики, скрытой в этом пейзаже. Уходит вот это ощущение, что все это заказные произведения, что все это неинтересно, скучно. Нет, художники, которые работали в советское время, все они имели замечательную подготовку. Ну, вот в таланте и возможностях Виталия Сергеевича Рогаля сомневаться особенно не приходится. Вот это произведение «Рассвет над Ангарой», оно как раз обладает высокими художественными качествами и скрытым вот этим не сразу раскрывающимся эмоциональным каким-то очень тонким настроем, вот этой лирикой, которую можно рассмотреть и почувствовать, глядя на картину. И, конечно, здесь есть и искреннее восхищение теми техническими новшествами, которые применялись в строительстве первой гидроэлектростанции на реке Ангара. В частности, это, конечно, шагающий экскаватор.
Ну, кстати, уж точно, что скучное, вот именно это произведение Виталия Сергеевича Рогаля, оно никак невозможно назвать, тем более... Кстати, вы знаете, что вот именно с этой картиной связана одна очень любопытная история. Как описывает вот эту историю, которая произошла, кстати, на большом шагающем экскаваторе, в своей книге «Облом как было» Николай Францевич Салацкий, легендарный иркутский градоначальник, который работал парторгом на строительстве Иркутской ГЭС, писал: «Осенью 1953 года экипаж большого шагающего экскаватора под руководством старшего машиниста Владимира Александровича Саламатова самоотверженно работал на строительстве водоотводящего канала. В этом экипаже, как все, добросовестно работал машинистом Виктор Говорин. Однажды в студеное туманное утро Говорин на мотоцикле ехал на работу. Впереди в тумане шел большой МАЗ. Говорин, обгоняя МАЗ, налетел на крупный камень и погиб. У него оставалась большая семья, жена Маша, двое детей и престарелая больная мать. Жена не работала. После похорон Говорина состоялось собрание экипажа, которое единогласно решило принять в экипаж жену Говорина, Машу, на его полную месячную зарплату. Работать они решили сами, а в обязанность Маши вменить уборку помещений. И вот так возник сюжет для пьесы «Иркутская история», написанной драматургом Алексеем Арбузовым. И вот вы знаете, я нашла удивительную совершенно фотографию вот в своем архиве. На этой фотографии два члена клуба жертв массовых политических репрессий, Виталий Сергеевич Рогаль и Николай Антонович Ватяков. Вот вы говорите, что Виталий Сергеевич Рогаль, он обладал действительно еще очень такими трогательными человеческими качествами. Он не забывал героев вот своих произведений и как-то старался поддерживать с ними связь. Так вот, оказывается, Николай Антонович Ватяков по существу и был одним из героев и пьесы Алексея Арбузова «Иркутская история», ну и, конечно, машинистом вот того самого шагающего экскаватора, который и изобразил Виталий Сергеевич Рогаль в своей работе «Рассвет над Ангарой». Так вот, вы знаете, мне удалось найти воспоминания самого Николая Антоновича Ватякова, который, в принципе, записал их и передал мне незадолго вот до, к сожалению, своей кончины. И вот что он написал. Дело в том, что после Иркутской ГЭС он отправился строить Вилюйскую ГЭС. И вот там произошла уже с ним вот такая любопытная история. Однажды подъезжает за бой УАЗик секретаря парткома стройки Дробышева. Водитель спрашивает: «Кто из вас Ватяков?» Я отозвался. Водитель продолжает: «Вас вызывают в клуб строитель. Помощник мой управлял экскаватором, и я, передав ему управление, сел в УАЗик и поехал в клуб. Около клуба я увидел Меринова Ивана Прокопьевича. На строительстве Иркутской ГЭС мы с ним длительное время работали на кранах, затем на экскаваторе, большом шагающем экскаваторе, дружили семьями. Спросил его: «Зачем вызывали?» «Не знаю», — ответил тот. «Вошли в клуб». Поднялись на второй этаж, открывается дверь, и из комнаты выходит Евгений Николаевич Ботинчук. Увидев нас, говорит: «А вот сами герои иркутской истории, остальное расскажут». Сказал, так и ушел. А о чем и с кем он говорил, неизвестно. Вошли в комнату и увидели группу мужчин и женщин, видно, гостей стройки. Секретарь стройки представил их как артистов Якутского русского драматического театра. Оказалось, их интересовала история пьесы Алексея Арбузова «Иркутская история». К тому времени она успешно прошагала от Москвы по всем театрам Советского Союза. Спектакль по этой пьесе шел и в Иркутском драматическом театре, где мы с женой смотрели его в начале 60-х годов. Иван не видел этот спектакль, поэтому отдуваться пришлось мне. Я рассказал только о тех фактах, которые были у нас в экипаже, о гибели Виктора Ивановича Шишкина, который разбился на мотоцикле и после смерти оставил престарелую мать, жену и трое детей. Мне пришлось заменить на экскаваторе Виктора, а его жену, Пану, мы оформили к нам на работу. Вот по этим фактам Арбузов и написал свою иркутскую историю, изменив их по своему творческому замыслу. Один из артистов подошел ко мне, жмет руку и говорит: «Впервые вижу человека, которого играл на сцене». Ну, вот, кстати, почему такие расхождения в названии имен и фамилии у Ватякова и у Салацкого? Ну, вот книгу «Облом как было» Николай Францевич написал в 1992 году, то есть через 39 лет после описываемых им событий. Ну, возможно, время стерло из воспоминаний имена, но вот мимо самого события, конечно, пройти было невозможно. И, конечно, может быть, и наши радиослушатели, очевидцы вот этой иркутской истории помогут нам разобраться в этом вопросе. Ну, а действительно, иркутская история успешно шла в театрах страны, и вот мы прекрасный спектакль помним с вами на сцене Вахтанговского театра, где роль Виктора, прообразом которого и был Николай Антонович Ватяков, сыграл наш знаменитый и, увы, так рано ушедший от нас Василий Лановой. Вот такая история, иркутская история произошла. Но все-таки давайте вернемся к разговору о выставке. Вы включили в нее несколько картин, которые непосредственно к самой теме не относятся. Почему?
Да, мы сделали такое допущение, и несколько произведений, они не относятся к теме именно покорения Ангары, именно строительства гидроэлектростанций, так как все-таки мы хотели представить реку Ангару еще в нескольких ипостасях, а именно как реку, которая вдохновляет художников своей красотой, красотой своих берегов, гладью своей воды, и эту ее сторону представляет пейзаж художника Евтея Симонова «Исток Ангары». Также на выставке можно увидеть произведение художника Александра Зудинова. Замечательный пейзаж реки Ангары, он так и называется, Ангара. Безмятежная поверхность воды, по которой проплывает пароход. И мы включили в выставку и произведение Виталия Георгиевича Смагина, замечательного художника, художника-монументалиста, создавшего целую школу в Иркутске. Его картина «Ангара» представляет ее как персонаж, героиню древних сказаний, легенд коренных байкальских народов. И мы считаем, что все-таки на этой выставке Ангара должна была быть представлена не только как высокоресурсная энергетическая артерия Сибири, но и в других своих видах, с других своих сторон, которые известны нам, жителям Иркутской области.
А сколько всего работ представлено на этой выставке?
Список не такой уж и широкий, скажем так, не такой длинный, как может быть хотелось бы, но это мы обязательно сделаем. Сделаем большую выставку, посвященную этой тематике. На выставке представлено всего 26 произведений. Но, учитывая их размер, это все-таки огромные панорамы. Они вплотную занимают два зала нашего отдела сибирского искусства и производят, конечно, ошеломляющее впечатление, когда зритель входит в эти залы. Хотелось бы сказать, что более круглая дата и более значимое 70-летие с этого события, с начала строительства Иркутской гидроэлектростанции, покорения Ангары, будет отмечаться через 5 лет. И вот тогда мы очень надеемся сделать большую выставку, в которую войдут произведения не только живописи, а на этой выставке представлена именно живопись, но и произведения графики, которых очень много в нашем музее, гораздо больше, чем живописи, посвященной этой тематике, и произведения декоративно-прикладного искусства. Все это мы объединим в одну большую, огромную экспозицию, которая отметит вот это событие.
Ну, я знаю, что вот эта выставка у нас еще работает, пожалуйста. Скажите, до какого числа можно прийти на эту выставку, посмотреть произведения, о которых мы сегодня с вами рассказывали?
Выставка будет работать до конца февраля, и все желающие могут прийти и посмотреть
время
эти замечательные еще есть. Произведения.
Сегодня 1-е число у нас, запись передачи 28-го числа, так что достаточно большой промежуток времени. А какие выставки вы открываете в феврале месяце?
Февраль у нас начинается очень активно. Вот сегодня уже самое начало февраля. И на этой неделе, 4 февраля, в нашем отделе откроется выставка произведений Александра Шелтунова, посвященная 360-летию города Иркутска, которая будет праздноваться еще в этом году. Но наш музей уже начал мероприятие, связанное с этой датой. Выставка будет называться «Иркутск Александра Шелтунова» и представит и живописные, и графические произведения автора. И 5 февраля в нашем отделе откроется еще одна выставка, посвященная памяти замечательного иркутского фотохудожника Александра Князева, не так давно ушедшего от нас, ушедшего из жизни, и она представит лучшие его произведения.
Действительно, есть что посмотреть, есть о чем поговорить, поэтому, наверное, лучше всего будет не только слушать нашу передачу, но и увидеть те произведения, о которых мы сегодня с вами говорили, и тем более выставки, которые вот откроются у нас в феврале, также ждут своих посетителей. Но, конечно, ограничения действуют, поэтому для того, чтобы попасть на эти выставки, нужно позвонить в музей, нужно записаться на выставку, да, вот таким вот образом.
Да, все верно. И иметь с собой средства защиты, маску.
Конечно. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы благодарим заведующую отделом Иркутского художественного музея галереи сибирского искусства Анну Сергеевну Потапову за интересный рассказ. Надеемся на новую встречу с вами. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.